В эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Рядом с Виктором у микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Пожалуйста, представьте нашего гостя.
Мой сегодняшний гость – военный обозреватель «Новой газеты», майор запаса Вячеслав Измайлов. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы ждем звонков слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И наш пейджер, телефон в Москве 96143. Бесплатно отправлять сообщения могут только москвичи. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну, как говорится, информационный повод для того, чтобы пригласить Вячеслава Измайлова, майора Измайлова, он совершенно очевиден. Очередной осенний призыв. Очередной призыв на фоне состоявшейся военной реформы, как нам, в общем, обрадовали, что она уже, в общем, реализовалась. Мы уже в какой-то новой армией живем. Вот по этому поводу, конечно, хотелось бы услышать комментарии специалиста, майор запаса Измайлов. Запаса, как я понимаю, не вполне по своей воле, да?
Ну,
сколько лет вы в рядах были?
27 лет у меня выслуги. И за эти годы я в основном служил в войсках, за исключением 3 лет в военкомате города Жуковского. 3 года с 92-го по 95-й. Так, в войсках и Афганистан, 2 года Афганистана, замкомандира отдельного батальона, год Чечни, 95-96-й, офицером управления бригады, Германия, Прибалтика, Дальний Восток, Закавказье, Сибирь. Вот.
Ну, начнем издалека, раз такой послужной список. Начнем не с последних лет, а вообще, как изменилась армия? Вот какие этапы очевидные для вас?
Ну, мне пришлось служить в армии с солдатом тоже. И,
какие годы?
Это был 73-75 год. Кстати, я начинал свою службу в городе Гори, на родине Сталина, в танковом полку, механиком-водителем танка. Вот. И я вот с теми ребятами, с которыми служил разных призывов, я до сих пор со многими из них поддерживаю самые теплые. Со мной служили ребята и грузины, и азербайджанцы, и русские, и чеченцы. А самый лучший друг у меня чеченец, с которым я дружу вот с 73-го года, по сей день, не только с ним, а со всей его семьей, с его родителями.
Вам повезло с бывшими товарищами, что я могу сказать.
Да.
Так вот, давайте с 70-х годов. Дедовщина была, вот начнем, быка за рога.
Ну,
били?
Конфликтные ситуации возникали, но вот, у меня не было такого. И среди моих товарищей не было такого, чтобы вот подобное издевательство, как то, что сейчас в армии происходит, подобного не было. И командиры к этому относились совсем по-другому. Я помню своих командиров. Это замечательные люди, настоящие профессионалы. И мне саму хотелось служить. Я с интересом служил в армии, потому что такого беспредела, как сегодня, конечно же, не было. И такого отношения командиров ко всему происходящему тоже не было.
Вот вопрос тоже человека, служившего чуть позже и не избравшего карьеру военного. Да. В казарме дисциплину поддерживал офицер или это на самотек сержантского состава пускалось?
Ну, я не считаю, что это самотек. Я считаю, что самотека не было, наоборот. Мы многому у сержантов учились, и старшина был срочной службы, и сержанты были, и, конечно, были издержки, но в целом это было нормально, и отношения были нормальные. И действительно они учили. В казарме, конечно, поддерживался порядок с сержантами.
А по вашим ощущениям или знаниям, когда это началось и почему это началось? Есть разные. Я слышал версию, что это началось тогда, когда перевели с 3 лет на 2. Да, что как бы кто-то оказался ущемленным. То есть он год уже служил, а тут пришел кто-то, кто уйдет вместе с ним. Вот я слышал такую версию, вполне психологически убедительную. Но, судя по всему, на вашем опыте она не подтверждается.
Ну, вы знаете, вот, наверное, когда ведь армия называют сколком общества. Действительно, то, что происходит в обществе, происходит и в армии. Наверное, снижение дисциплины в обществе, наверное, тоже отразилось на армии. Худшие времена – это, безусловно, постсоветское время. Худшие времена. Вот мне же пришлось с 92 по 95 служить в военкомате. Я как бы с личным составом не имел дела. А до этого я служил в войсках в Германии, я говорю, Афганистан. И когда я попадаю в Чечню в 95 году, я армию не узнаю. Не узнаю офицеров по их профессионализму. Совсем другое все стало. Все изменилось в худшую сторону. Мне кажется, я соглашусь, пожалуй, что, наверное, что-то вот негативное появилось в 68-м году, когда был переход. Вот, но так вот низко мы упали в этом отношении, наверное, вот постсоветское время.
Я все клоню к человеческому фактору. Все-таки интересно. Ну, какая-то преемственность есть, да? Ведь полковник, он когда-то был лейтенантом. Вот как эта деградация происходит? Откуда, каким образом ваши офицеры, условно говоря, превращаются в наших и сегодняшних уже совсем странных?
Наверное, они не превращаются. Так здесь совсем другое отношение к службе стало. Ведь сегодня взять элитные части воинские, это Кантемировская и Таманская дивизия, да, а вы там почти не найдете офицеров, которые бы заканчивали военное училище. В основном служат офицеры двухгодичные, которым до личного состава они такие же, как и,
понятно,
как и солдаты, даже в этих частях. А дисциплина упала настолько, что вот мне в этом году приходилось заниматься, я писал об этом, случаями не просто неуставщины, а убийства в таких частях, как бригада охраны учреждений генштаба, в том числе и самого генштаба, или президентский полк. То есть
представить себе невозможно раньше, конечно.
Да, а вот сейчас вот такая картина.
У нас есть звонок? Нет, соскочил.
Нет, звонка нет, есть вопросы через интернет, нам пришедшие от Артема Назарова из Вильнюса. Хотелось бы услышать мнение уважаемого эксперта насчет бесланского доклада Юрия Савельева. Почему он не нравится властям? Что там не так?
Что там так?
Да, ну,
что там не так?
Наверное, это очень долгий разговор. Вот «Новая газета», которую я представляю, она посвятила где-то 40 полос, целый номер, даже он двойной номер «Новой газеты», был посвящен вот этому докладу. Я думаю, что он во многом честный доклад. Наверное, поэтому он не нравится властям. Видимо, потому что он говорит о роли руководства операции, которое было фактически по вине руководителя операции произошла гибель более 300 заложников, которые находились в школе, и большинство из них дети.
Так что отношение власти, в общем, совершенно естественное, в каком-то смысле адекватное к этому.
Конечно. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях майор запаса, военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. У нас есть звонок. Александр Владимирович из Серпухова. Здравствуйте.
Александр Владимирович, отойдите от радио, а то не будет слышно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Выключите радио, а то вас не будет слышно. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и гости передачи.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я, к сожалению, не расслышал, какой у вас сейчас тема сегодняшнего разговора. Но я речь, наверное, о дедовщине в армии и о профессионализме офицеров.
Да. Вот,
наверное...
Выключите радио, пожалуйста, не слышно вас.
Сейчас, секунду.
Да.
Я служил срочную службу, закончил службу в 1979 году, и служба проходила в группе советских войск Германии. Uh-huh. И что касается дедовщины в то время, как таковой дедовщины в то время не было, по крайней мере, в той части, где служил я. Uh-huh. А порядок в войсковой части поддерживался не только офицерами, не только сержантским составом, но и военнослужащими. Я вот уже сколько времени прошло, как я служил срочную службу, с уважением отношусь к тем старослужащим, с которыми мне которым я служил в то время.
Спасибо. Спасибо. Вопроса не было, было ощущение.
Ну, это приятно, да. Приятно слушать, когда вот такое впечатление осталось об армии и об отношениях. А сегодня, к сожалению, не так.
Да, вот я сегодня посетил антипризывный марш, который был объявлен, и который был запрещен мэрией. Это отдельная тема, как из нас делают экстремистов. И вот там выслан был навстречу группе демонстрантов, ратовавших за профессиональную армию, за отмену, так сказать, рабского вот этого призыва, полковник, боевой человек, почтенный дедушка в орденах, который говорил: ребятки, нету денег на профессиональную армию, поймите, нету у страны денег. Что-нибудь вы по этому поводу можете сказать, по поводу того, что нету денег?
Вы знаете, вот мы начали разговор с того, что как бы реформа завершилась, и все у нас хорошо, да? А на самом деле... самого главного, почему-то министры обороны последних лет не хотели об этом говорить. Самое главное, не изменилось отношение к человеку в погонах, самих военных, то есть самих к себе. И военные больше страдают именно от своего руководства, больше, чем от гражданской политики. Потому что в сегодняшней армии один может иметь две квартиры, три квартиры. Если его военкомом переводят с одного места на другое, он в каждом месте оставляет за собой квартиру. А другие могут не иметь ничего.
Да, и... я помню репортаж еще вот в эпоху нашего НТВ. Я помню репортаж, который меня совершенно поразил, об офицерах, элитных офицерах, летчиках, дальнобойщиках, да, стратегической авиации, то, что называется. Живущих просто в условиях бомжи так не живут. Это люди, которым, повторяю, элита.
И если в России занимает второе место по золотовалютному запасу, а нет денег на армию, то это просто смешно. И давно уже изменились отношения в обществе. А армия не может оставаться той, которая была в советские времена. Просто не может оставаться.
Звонок Анатолий из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, у меня есть две как бы ремарки такие небольшие. Вопрос, конечно, очень сложный, объемный и.
Давайте ремарки.
Мы будем говорить, так сказать, все, что хотите. Вот по поводу того, откуда взялась, так сказать, вот эта вот так называемая там дедовщина, годковщина, она, значит, появилась только тогда, когда в армии стали призывать людей, которые привлекались к уголовной ответственности. И стал насаждаться, так сказать, вот этот уголовный порядок, который существовал и существует сейчас в зонах заключения. Это было после сокращения, хрущевского сокращения. Второе. Значит, чтобы мы не говорили, так сказать, так, но если сам министр обороны употребляет такое слово, как дедовщина, то мне кажется, что такому министру обороны не место. Значит, этому нужно давать, так сказать, правовую оценку. Это казарменный бандитизм, хулиганство. И никакая там дедовщина, никакая годковщина. Вот эти два момента, так сказать, надо как бы взять за основу начала борьбы вот с этим вот, так сказать, социальным злом.
Мне непонятно. Я только замечу, что вот тут вступлю сейчас за министра обороны. Дело не в том, называет он это дедовщиной или внеуставными отношениями. Дело в реальных действиях по устранению. Значит, вот нашли одного сержанта, вот когда уже Путин пальцем показал на Челябинской танковой училище и спросил, что такое. Вот тогда, значит, посадили. Я абсолютно убежден, что дело не в количестве лет, которые получил этот сержант, а дело в количестве сержантов, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Сержантов, лейтенантов, капитанов, полковников, кого угодно. Значит, когда это станет нормой, я имею в виду уголовное наказание за внеуставные отношения, вот, соответственно, тяжести проступка, когда счет пойдет на сотни и на тысячи, то очень быстро изменится обстоятельство, потому что себе никто не враг, как правило. Сумасшедших нет. Да, и все эти блатные порядки, о которых я свидетельствую собственным опытом, да, что, знаете, я после армии, когда я потом читал там Солженицына, Шаламова, я думаю, что-то я вроде не сидел, а что-то я, ничего нового я, в общем, не о взаимоотношениях внутри, я ничего нового не узнаю. Ну, так покруче, конечно, значительно покруче, да, но ничего принципиально нового. А что касается вот все-таки уголовщины, вы знаете, мне кажется, что страна достаточно едина. достаточно едина. И об этом как раз уже не только у Солженицына, у Довлатова скорее, да? Зэки от охранников отличаются не принципиально в нашей стране. Поэтому вот она такая, такой действительно срез общества. И в армии, естественным образом, она такая, какая и снаружи. Другое дело, что снаружи есть какие-то механизмы регулирования, да? Ну вот можно в милицию пойти, в суд, там, ну куда-то, в газету еще. Что-то можно. А в армии ты просто... рабом приписан вот к этому рабовладельцу, и все. И тебя можно, в общем, умерщвить, я уже не говорю издеваться там над тобой, но и умерщвить можно без особенных, на самом деле, последствий. И, разумеется, это вопрос единой страны. Но это не снимает, с моей точки зрения, ответственности с руководства, потому что, повторяю, это вопрос дрессировки. Вот в Челябинском танковом училище некоторое время не будет дедовщины, понимаете? Некоторое время. Да? Значит, если... ни одного Севякова образцового показательного, да, вот на котором отыграются, а если таких Севяковых по количеству дедовщины, тогда что-то стронется, я в этом абсолютно убежден.
Но я знаю, что в армиях других государств, когда вот только попытки, они немедленно пресекаются. Вот многие ребята наши, советские, да, так будем говорить, уехали в Израиль и пошли служить в армию. И они вот эту психологию перенесли, попытались перенести туда. Но это сразу было...
отрывают вместе с руками эту психологию.
Да, в немецкой армии, которую я видел, тоже такого нет. То есть это вот на Украине есть у нас. И в Грузии даже, насколько мне известно, такого нет. И реальной борьбы с этими явлениями. Я считаю, что и Министерство обороны скрывает... и командиры скрывают. Министр обороны, наверное, не хочет выглядеть перед обществом неспособным навести порядок. Командиры тоже не хотят выглядеть. Скрывается вся эта дедовщина, вся эта казарменная хулиганство, по-разному можно говорить, скрывают. И в той ситуации, в которую попали мы, наверное, поставь министра обороны Суворова, а замполитом Карла Маркса, тоже мало что изменится. Видимо, нужен какой-то общественный контроль тех отношений между военнослужащими, которые есть в армии, и комитеты солдатских матерей. Здесь помощь. Это я как офицер говорю, потому что я всегда, когда матери приезжали, я опирался даже на них.
Звонок. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос господину Измайлову. Является ли контракт, так сказать, панацея от всех бед? Вот вы тут упомянули Израиль, но тут, насколько я знаю, там всеобщая воинская повинность. 3 года мужчины, 2 года женщины. И в самом деле и воюют, ну, когда лучше, когда хуже, так сказать, но воюют. И никакой дедовщины, как вы сказали.
Вопрос что... понятен, спасибо.
Спасибо. Конечно, не является панацеей, потому что те воинские части, которые перешли на контрактную службу, это 76-я дивизия, одна из первых перешла десантная, 42-я бригада, 42-я дивизия Министерства обороны, которая находится в Чечне, но там продолжает оставаться, сохраняться вот эти вот негативные явления, казарменное хулиганство и даже более страшные вещи.
Вы знаете, по поводу Израиля, тут надо, я как режиссер часто вспоминаю свое режиссерское образование, там есть такое понятие действенный анализ, чего надо персонажу. Так вот, когда, как в армии Израиля, нужна обороноспособность, это жизненная необходимость для Израиля, она нужна, это обороноспособность, тогда выстраиваются отношения в армии, потому что рабы воюют плохо, это известно давно. Они, это просто неэффективно, не говоря о гуманитарном аспекте, да, как говорится, а просто это очень неэффективно. Рабы плохо воюют. Свободные люди, знающие, за что они воюют, воюют лучше. В Израиле люди знают, за что они воюют. Да? Что делают в армии, вот, да, как родина ничего не находит лучше, чем молодого человека замотать в портянку, да, который мог бы учиться, да, приносить, там, работать, платить доходы, на которые бы содержалась профессиональная армия, кстати говоря. А сотни тысяч людей в бегах, и правильно делают, с моей точки зрения. Да? Значит, ясно, что эта армия не имеет отношения к интересам общества. Она имеет отношение к интересам Министерства обороны. Понимаю. Да? При рабовладении очень удобно строить дачи, там, воровать. Очень удобно. С рабами вообще в этом смысле удобнее. Оборонять страну, и это мы видим и в Чечне, и везде, где приходится с этим сталкиваться, Там это не работает, конечно.
Мнение нашего слушателя Николая Ивановича. Уважаемые гости, есть хорошая русская пословица: каков поп, таков и приход. Применительно к армии она может трансформироваться так: каков министр, такая армия.
Ну, грех спорить. И вы знаете, я в каком-то смысле там марксист, в том смысле, что бытие определяет сознание. Обратная связь должна появиться. То есть мы должны ее обеспечить, она сама по себе не появится. Когда обратная связь есть, то что-то происходит. Обратная связь заключается в том, что, скажем, после дела Сычева, например, да, министр уходит в отставку. И следующий министр будет бороться с дедовщиной не потому, что он лучше, по-человечески, а просто потому, что он хочет быть министром и понимает, что его за это погонят. Обратная связь появляется, когда сын министра обороны пойдет лейтенантом войска. Вот обычным таким лейтенантом. И будет жить вот в этом вот, значит, в чистом поле, да, в грязи ночевать. А когда он сам представитель Газпромбанка там, да, то у Сергея Иванова просто нету стимулов для того, чтобы что-то менять в армии. Ну, это ему по большому счету не надо. И поэтому мы ему враги, да, а не дедовщина. Вот я, вот вы там, да, вы ему, мы ему враги, а вовсе не те, кто там устраивает из армии, значит, вот этот самый.
Звонок Марии Ивановны из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Мария Ивановна, вы в эфире. Алло. Вы в эфире говорите.
Алло. Добрый день. Я москвичка.
Да.
Вот я насчет армии хочу сказать. Кого брали раньше в армию? У меня сам сын отслужил в армии. Окончил десятилетку, грамотный человек, пошел в армию. И служил все нормально. Раньше институт кончали, и на 2 года и шли служить в армию. Грамотные люди. Что сейчас творится? Сейчас кончают десятилетки или там чего, и все по блату идут в институт, а кто неграмотный, всех забирают. Кого забирают в армию?
Вопрос понятен, а рассуждать на эту тему мы будем уже после выпуска новостей, я боюсь.
Да, у нас в гостях Вячеслав Измайлов, майор запаса, военный обозреватель «Новой газеты». Он в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Радио Свобода. Все свободны». Это свободный разговор на свободные темы. У третьего микрофона Вероника Баде. И мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией, возникшего после ареста в Тбилиси российских военных. Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. Он также заявил, что Тбилиси провоцирует Россию, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. В российских городах проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченной к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек. В Санкт-Петербурге более 150. Свыше 200 митинговали в Самаре. Сегодня в Москве состоялись еще 2 акции протеста. Сотни левых радикалов вышли на марш «Антикапитализм-2006», а автовладельцы устроили пробег в поддержку обманутых вкладчиков строительных компаний. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги пенсионеров, приуроченные к Дню пожилого человека. Повышение пенсий требовали сотни жителей Екатеринбурга, Воронежа и Ростова-на-Дону. Израиль завершил вывод своих войск из Южного Ливана. В ночь на сегодня ливанскую территорию покинули последние 200 израильских военнослужащих. Их место заняли ливанские военные и несколько тысяч миротворцев ООН. Во Вьетнаме по меньшей мере 5 человек стали жертвами тайфуна Сангсан, который обрушился сегодня на побережье страны. Из прибрежных районов эвакуированы более 180 тысяч человек. Временным поверенным Таиланда стал временным премьер-министром, простите, Таиланда стал отставной генерал Сурают Чулананонт. Он принес сегодня присягу. Чулананонт возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде несколько дней назад. Китай сегодня начал отмечать 57-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. Праздник продлится неделю.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях майор запаса, военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Вот мы остановились на звонке Марии Ивановны по поводу того, что забирают, кто победнее, да, кто...
Значит, и без образования. Без образования. Ну, у нас же нет сейчас всеобщего среднего образования, а в армию действительно фактически всеобщая воинская обязанность, она изменила свои формы, но она фактически сохранилась. И права, Мария Ивановна, что действительно низкий образовательный уровень сегодняшних призывников. Но я бы еще бы вот здесь добавил следующее. Ведь действительно взять любого депутата, взять любого члена правительства, взять любого начальника там районного даже масштаба, их же дети не служат в армии, они под любым предлогом уходят. Я проработал, вот я говорю, 3 года в военкомате, я могу сказать, что члены, дети членов комиссии по призыву, они тоже не служат. Потом в основном, допустим, в медицинской комиссии врачи, женщины, да, они когда видят вот все то, что происходит, хотя они, многие из них довольно-таки резко относятся к призывникам, как-то вот не по-матерински, вот такое я тоже наблюдал. Но при этом их дети тоже не служат, они со своих
так
детей беспокоились.
Так именно поэтому со своими-то.
Да, и взять наших военачальников, да, у кого дети все-таки пошли в армию, в училище военные. Ну, я знаю многих из них, они идут престижные. Сейчас один из самых престижных военных вузов – это военный университет. Особенно там есть юридический факультет. И вот они заканчивают этот престижный вуз, потому что так-то попасть, там прекрасные кадры преподавательские получают замечательное образование, но они после этого сразу уходят из армии.
Разумеется.
И вот, допустим, взять такого военачальника, Героя России, как Шаманов, его сын закончил этот вуз, когда вот говорят о патриотизме, это дешевый патриотизм, потому что он сразу же ушел из армии, сейчас занимается бизнесом успешно. Вот. И так
Я бы еще все-таки в тему бы добавил вот с другой стороны, по поводу службы после армии, вот после института. Я как раз служил после института. Какой же смысл, да, 5 лет, человеку что-то в голову, да, какие-то навыки, какая-то профессия, какие-то знания. После этого его заматывать в портянку, куда-то усылать. Ну, выкрасить и выбросить это называется. Значит, с моей точки зрения, профессиональная армия, нужны специалисты конкретного профиля. Вот их можно... Их можно и готовить. Это будет человек, который будет понимать, что он на своем месте. А мы все, кто служили, ни одного человека там не было бы, который был бы на своем месте. То есть на своем месте там были только садисты. То есть человек, который какой-то просто урод моральный, который наконец получил власть над людьми, вот он там на своем месте был. Все остальные ждали, когда это закончится. Как, причем тут обороноспособность, только непонятно.
Ну, вы знаете, вот если даже, мне кажется, все-таки самый главный вопрос, это не этот, а вопрос о том, что ни одна мать не может быть сегодня спокойной, что ее сын вернется из армии живым и не калекой. Ни одна мать сегодня, вот, а вот то, что происходит в армии, не может. И мне кажется, это вопрос
Петрович,
сегодня самый главный.
Правильно, вот самый главный вопрос. И вот я с этим самым главным вопросом пришел на антипризывной митинг сегодня, да, к памятнику Грибоедову, написавшему «Служить бы рад, прислуживаться тоже». Да? 50 человек молодежи, там, ну, половина девушек, половина ряд, где-то, может быть, ребят чуть побольше, ну, 50-60, сочувствующими до 100. А где же вот эти самые матери, которые легко отдадут, значит, своих детей? Нету понимания, вот даже после дела Сычева, нету понимания, что это имеет отношение к тебе. Потому что, если бы, повторяю, если бы нас было не 50, а 50 тысяч, то не было бы никакого Иванова, и был бы значительно ниже уровень дедовщины. Это совершенно очевидно. На нас можно плевать, только пока нас единицы.
Вы знаете, просто боятся. Боятся и считают, некоторые считают, что, знаете, в сельской местности люди еще подвержены вот этим патриотическим моментам и верят в то, что обязательно сын должен пойти в армию и вернуться. Здесь, в центральных городах, в том числе и в Москве, многие матери пытаются как-то решить вопрос по своим детям. Вот тот случай ужасный, который, с которым мне пришлось в июле месяце разбираться, там мать, москвичка, женщина, волновалась за сына, она нашла возможности, нашла связи, она простая же, нашла связи, она пристроила своего сына поближе и добилась того, чтобы его прикомандировали к генштабу. И мальчик прослужил чуть более полугода. И каждый раз, когда его отпускали домой, она должна была покупать продукты, сигареты и прочее, прочее.
Она их подделалась.
Потрошить карманы для того, чтобы он это нес в казарму и отдавал,
да,
за то, что
он начальнику генштаба.
Он написал предсмертную записку, этот мальчик.
О, Господи.
Он служил, вот я говорю, при генштабе, и в Арбате, там, с 10 этажа здания, перед тем, как броситься вниз, он написал записку предсмертную, сейчас идет уголовное дело, где рассказал о тех порядках, что он не может уже больше, он единственный сын и мать. Он написал, кто над ним издевается. Он написал о тех офицерах, которые требуют деньги за увольнение или прапорщиках, за прикомандирование генштабу.
Ну, в общем, обычная жизнь.
Да. И это не единичный случай, даже вот в таких элитных частях. Вот этого боятся люди. Уберечь невозможно ребенка.
Леонид из Смоленской области нам дозвонился. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте. Я уже давно вешу на телефоне.
Да-да.
Хочу поприветствовать Вячеслава Измайлова. Всегда с удовольствием читаю его статьи. И, пользуясь случаем, уважаемый Вячеслав, хотел сказать, в газете, в «Новой газете», корректоры не знают, как правильно частицу «не». Вместе или раздельно? Раздельно или вместе со словами? Вот вы им, пожалуйста, обратите их внимание. А насчет дедовщины? Вы слышите меня?
Да, конечно.
Вот. Мне повезло, я служил 40 лет назад, на срочную службу пошел, а потом 36 лет назад пошел служить офицером 2 года. В общем, 2 года служил, 2 раза служил, не считая, значит, переподготовок. И хочу сказать, что да, тогда не было никаких физических, вот этих тюремных, вот этих издевательств над людьми, но были моральные. Когда я служил срочно в Владивостоке, в Приморском крае в одной части сержант обидел молодого солдата тем, что отобрал у него японские плавки, которые ему прислали из дома, тогда это была редкость. После чего, находясь в карауле, этот молодой вернулся в караульное помещение, перестрелял всех своих товарищей, и в том числе этого сержанта. Ну и потом забрал там патроны и ушел. Потом его поймали. Это никакого физического воздействия на него не было. А когда я служил офицером, у нас было несколько солдатиков, у нас их было мало, в основном офицеры, прапорщики в авиации. И вот, значит...
Ну, Леонид, прошу прощения. Прошу прощения, Леонид, случаев много, но то, что вы описали историю, это то, что Горбачев называл асимметричный ответ. Это, так сказать, отдельный случай. Люди бывают с разной психикой, кстати говоря. Подозреваю, что человека... Вот это тоже вопрос. Я подозреваю, что человека, который по поводу отобранных плавок перестрелял в караулке, да, там, скажем, боевых товарищей, это ведь тоже... Это не дедовщина, это другой брак призыва, да? Этого человека близко нельзя было, психиатр должен был его отследить на этапе призыва и близко не пускать просто к шкафу с оружием, вот и все.
Я встречал психически больных людей даже в горячих точках, даже в Афганистане в советское время и в Чечне. Один случай меня вообще поразил, вот к тому, что говорил сейчас наш слушатель, читатель, когда прислали мальчика, который лежал, служил в какой-то части, потом его, он отлежал в психиатрической больнице, из психиатрической больницы его отправили в Чечню.
Такой случай. Снова служить.
И причем в Чечню.
Да, да, да. Еще у нас звонок, пожалуйста.
Эдуард из Пскова, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Мне просто смешно слушать все ваши разговоры. Вообще, как бы, думайте о том, что множество русских людей, парней, которые готовы родину защищать в любых условиях, они делают это на улице, в городах, где они живут, с оружием в руках, через в другой точке России. Это не скрыть, они будут всегда будут служить. Дело в том, что правительству не нужна армия, которая защищает будет интересы России, так как это должно делать.
Мы
прекрасно знаем, кто эти люди и их национальность. Они не хотят нормальной армии России.
Понятно. Эдуард, это понятно. Значит, есть люди какой-то национальности загадочной, которую Эдуард не назвал, которые не хотят защищать Россию. Вот есть люди такой национальности,
которые не хотят. Я могу сказать, что, наверное, имел в виду, я еврей по национальности. Я служил там, куда меня посылали. Отец мой тоже был офицером-пограничником. Меня послали на Дальний Восток. Я служил на Дальнем Востоке. Меня послали в Афганистан. Я служил в Афганистане. Имею государственную награду за Афганистан. Послали в Чечню. Служил в Чечне. Поэтому...
Нет, Валерий, я не думаю, что вам надо оправдываться перед нашим радиослушателем. Я просто хочу сказать, что сама по себе постановка вопроса, с одной стороны, парадоксальна, с другой стороны, очень типична. Вот мы ищем... Вот есть проблема. Проблема очевидная для всех. Вот найдено решение. Есть простые решения. Вот одно из них предложил Эдуард. Оно понятно. Мне непонятно, как мне кажется.
Вопрос от Алекса Эппла из Далласа. Может ли быть боеспособная армия, солдаты которой носят шинели образца 1856 года и портянки, наверное, еще суворовских времен? По-моему, замена обмундирования в армии ограничилась заменой кокард со звездой на кокарды с двуглавым орлом. Ваше мнение?
Ну, сейчас кое-какие изменения в этом плане произошли. Шинели поменялись, немножко другого образца стали, не 1856 года.
Стали и зависит ли от этого боеспособность армии каким-то образом?
Портянки тоже сейчас вот... я знаю, что перешли на ботинки во многих... насколько мне известно, даже...
Сержанты, старослужащие в конце 70-х перешли на носки. Это же известно, понятно. Мгновенно
нет, форма одежды тоже изменилась, уже нет 1856.
Разумеется. Но вообще с боеспособностью это связано неочевидным образом.
Да, конечно.
Напомню, что у нас в гостях Вячеслав Измайлов, майор запаса, военный обозреватель «Новой газеты», на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Звонок. Владимир из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин майор, у меня такой вот вопрос. Сначала как бы введение. У меня документ от генерал-лейтенанта Гурова Александра Ивановича. Юриста, депутата, члена...
Да, мы знаем, кто такой Гуров. Говорите.
Да. Так вот, он говорит, что продажа воинских званий в российской армии – это преступление. А вот военная прокуратура России говорит, это добросовестное заблуждение. Так что это все-таки, преступление или нет?
Вопрос понятен.
Царское время за это была каторга с конфискацией имущества.
Понятно. Так, продажа воинских званий.
Продажа воинских званий.
Была табличка, кажется, в «Новой же газете» была, сколько стоит.
Да, это я эту табличку публиковал, исходя из того, что мне сами офицеры и солдаты приносили и рассказывали. Особенно меня поразила Чечня. Когда пришла жена офицера, она сама старшим прапорщиком там, 5 лет они прослужили в Чечне в общей сложности, и она рассказывала, как для того, чтобы получить жилье, они с детьми там жили, и дети в школе учились, 3 детей, чтобы получить квартиру, там же на Ханкале квартиры, нужно заплатить... столько-то, такие деньги, таким-то начальникам.
Это к вопросу о том, что нету денег на профессиональную армию. Если бы те деньги, которые мы платим на взятки, пустить на профессиональную армию, я думаю, несколько лет можно было бы содержать.
Продаются и звания в сегодняшней армии, и даже награды.
Почем, вот если я захочу героем России, почем это мне?
Ну вот, ко мне обратился офицер, полковник, который служил в главном штабе сухопутных войск, и уволился он после первой чеченской кампании, а его сын погиб, капитан, погиб в Чечне, прослужил более года, и командир дивизии 42-й позвонил ночью отцу, сообщил об этом и сказал, что ваш сын будет представлен за мужество героя, званию героя России, но он это не получил, И когда отец, полковник, повторяю, не с улицы человек, который самое непосредственное отношение пенсионер вооруженных сил, когда стал узнавать, ему сказали, что звание героя посмертно стоит 15 тысяч долларов.
Да, даже...
Орден мужества...
Как-то и шутить не хочется.
5 тысяч долларов.
Понятно.
Вот такая картина. Понятно.
Нам дозвонился Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Значит, у меня, во-первых, вот первый вопрос. Значит, в 96-м году Борис Николаевич Ельцин в предвыборной своей агитации сказал: матери, у кого детям 14 лет, пусть не волнуются, в 2000 году наша армия перейдет на контрактную систему. Раз. Первый. Почему его не привлекли за обман к ответственности? Это первый вопрос. Второй вопрос. Просьба передать господину Явлинскому, который больше всех ратует за так называемую профессиональную армию, его обязать заниматься, значит, набором контрактников. И посмотрю, как это у него получится.
Спасибо. Значит, и Ельцину при встрече передам, и Явлинскому непременно. Только у меня такой вопрос. Ну, что обещал Ельцин, значит, если мы начнем вспоминать это, вы же понимаете. Ельцина ни за что нельзя привлечь к ответственности, потому что первый же указ, который был издан после того, как пришел его наследник, значит, Ельцин у нас не подсуден. Что же касается Явлинского, я не думаю, что Григорий Алексеевич должен заниматься контрактным набором. Вообще, каждый должен заниматься своим делом. Тут не очень мне понятна именно эта претензия.
С пейджером, мне кажется, если бы у нас была очень дорогая страховка военнослужащих, в том числе и призывников, то количество преступлений в армии сократилось бы. Когда за каждую вещь пришлось бы платить, начали бы думать, пишет Светлана Ивановна.
А вот я сразу соглашусь. Это, знаете, к разговору о американской, да, бездуховности, вот у них все на доллар. Конечно, очень хорошо. Правильно, что на доллар. Вот идешь по штату Нью-Джерси, у меня там одноклассники, и там написано, значит, вот за собачью какашку $50. Поэтому чисто. А у нас уже не только собачья. Зато у нас духовность. Только не продохнуть. Конечно, если бы несли ответственность, причем вот командир части, да, вот началась бы борьба с дедовщиной. Реально, если ты должен заплатить $100 000 или сколько стоит человеческая жизнь в аналогичных случаях в западных армиях, вы не знаете порядок?
Я не знаю, но мне кажется, там где-то за 500 тысяч.
За 500 тысяч. Я продешевил в 5 раз. Да, вот тогда вот $500 000, если бы должен был заплатить командир части за Сычева. Вот, да, вот тогда бы, наверное, он поборолся с дедовщиной.
Дмитрий из Санкт-Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Виктор.
Да.
Виктор, вам для справки, значит, сколько стоит? Вот в случае с тюрьмой Абу Грейб, полковник, который допустил вот эти издевательства над заключенными арабами, он потерял в общей сложности со всеми бенефитами где-то $1 200 000.
$1 200 000.
А это я читал в Нью-Йорке.
Да, надо запомнить эту сумму и разделить ее хотя бы разделить по Министерству обороны. Я думаю, это было бы очень полезно в смысле борьбы с дедовщиной. А вот я хотел поднять тему, я вижу, что висят звонки, еще, надеюсь, успеем, о том, как нас делают экстремистами. Значит, вот сегодняшний антивоенный марш, который был за месяц объявлен, значит, по закону у нас уведомительный характер согласования. Значит, те, кто хотят провести демонстрацию, должны согласовать место и время с администрацией. Значит, в течение 3 дней должны были согласовать. Ответ пришел не через 3 дня, а через 5. Было отказано без согласования. То есть не предложили ни другого времени, ни другого места. Сегодня молодые люди, в числе которых была моя дочь, не скрою, пришли на этот митинг, и поскольку не было по закону, им не было отказано, а было отказано в нарушении закона, в прямом нарушении закона. И они вышли и прошли по Мясницкой. Значит, они были задержаны. Вот только перед самой программой мне позвонили, что отпустили из Басманного ВД. Она антрополог у меня по специальности, поэтому она прислала веселую смс-ку мне, что она на полевых работах, в поле, на практике, антропологические наблюдения за ОМОНом. Все очень хорошо. Ну, потом надо же где-то девушке проводить выходной день. Это все очень весело, но тем не менее, повестка в суд, значит, завтра суд, они нарушители, они экстремисты, они нарушили закон. А Пономарев, как мы знаем, просто так оказал сопротивление. Вот технология, которая нас делает экстремистами. Сначала в нарушении закона, сначала отказывают в проведении, сами нарушают закон на каждом шагу. Таким образом, человек, который хочет настоять на то, что против него нарушили закон, явочным порядком выходит, оказывается экстремистом. Он оказывается незаконно послушным. Да? Вот Это технология замечательная, взятая в разработку нашей властью. Значит, мы все кругом будем экстремисты очень скоро. Они одни будут по закону. Только как, вот как бы заставить их самих выполнять закон? Вот как бы сделать так, чтобы не на 1 200 000, он настолько не наработал, да? Но как сделать так, чтобы 200 рублей заплатил тот чиновник, который нарушил Конституцию? Да, просто нарушил закон. И как сделать так, чтобы тот руководитель ОМОНа, который там дал эту команду, понимал, что он нарушил закон и тоже ответил? Вот есть какие-то встречные технологии у вас?
Очень трудно ответить на этот вопрос. Мне кажется, для этого должны быть независимые судьи, которые должны принимать законные и честные решения. Вот посмотрим, что будет завтра в суде. Но я очень сомневаюсь, чтобы судьи оказались на высоте.
Ну, судьи разные бывают. Судьи разные бывают. И действительно, бывают, вот есть какие-то проблески, иногда случаются. Вот как в случае с этими, значит, выселенными гражданами, да, из Подмосковья. Иногда судьи вдруг принимают решение по закону. Это случается, этого нельзя исключать. У нас звонок.
Александр Евгеньевич Саратов, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Вячеслав. У меня вопрос к Вячеславу. Я подполковник запаса. Вы мне ответьте, пожалуйста, вот насколько я понимаю, государство — это мы, народ. И ответьте, почему вы не поднимете вопрос, по какому праву, без суда, без решения суда, руководство страны грабит меня по должностному окладу с 95 по 98 год и с 1 января 2000 года более чем на 1000 рублей, а с 1 января 2006 года более чем на 1500 рублей. Почему вы не поднимете вот этот вопрос? И, как говорится, вот вы известный человек. Соберите инициативную группу и, как говорится, организуйте судебное преследование Иванова и Путина.
Я перед тем, как начнет отвечать Вячеслав Измайлов, только хочу сказать, почему бы это не сделать вам? Я не сомневаюсь, что «Новая газета», так сказать, напишет об этом, поддержит и всякое такое. Но много чем занимается Вячеслав Измайлов. Это я к тому, что это должны делать вы, но должны. И десятки, я подозреваю, там десятки тысяч таких же, как вы.
Мне вот этот вопрос очень понятен, да. Тут в разных аспектах его можно рассматривать. Но ко мне обратились очень многие, да, я и сам военный пенсионер и получаю военную пенсию. Поэтому как бы это меня тоже касается. Дело вот в чем. Мы все получаем пайковые, так называемые пайковые, 20 рублей в сутки. Это в месяц получает 600 рублей. Собака, которую у нас даже... статья была в «Новой газете», она называлась так: «Офицер хуже собаки». Собачка, она получает, стоит на довольстве, 54 рубля в сутки.
В армии?
Да. А военнослужащие 20 рублей в трое. И на самом деле там уже все давно по-другому, но мы продолжаем вот так вот получать. И наиболее активные, они судились, и даже есть случаи, когда выигрывали суды и зарабатывали, возвращали свои порядка 100 тысяч и более рублей. Но Министерство обороны на это не реагирует.
То есть по прецеденту ничего не происходит?
Нет, у нас же не прецедентное право, как в Великобритании.
Каждый,
да.
То есть каждый должен судиться,
да, каждый должен судиться и добиваться справедливости.
Но я просто возвращаюсь к теме там, матерей, которые не приходят на такие митинги, да, вот военных пенсионеров. Как решает масса, решает численность. Это так вот есть на самом деле.
Наверное, потому что у нас нет гражданского общества. Ну, наверное, потому что многие из нас боятся всего. И многие из нас еще верят и рады обманываться, понимаете? Ведь после Первой Чеченской войны были тысячи пропавших без вести, которых просто бросали и уходили. И никто ими не занимался. И государство умывало руки. А потом была Вторая война. Государство в лице нашей власти, в лице Министерства обороны. А меня вот поразило вот такая, как после этого можно идти в армию, когда как-то Иванов... Почитали там, и он заявил, что при Иванове только 32 человека без вести пропавшими. То есть, выходит, он всех остальных, кто был до него, он не считает, он только вот за тот период отвечает, когда он
Ну хорошо,
то есть вот так, остальных уже забыли. А новый придет, ответил, да, вместо него тоже забудет.
Если бы он хоть в реальности отвечал за то, что при нем, это, об этом можно было только мечтать. У нас еще два звонка и всего полторы минуты.
Владимир Александрович кратко. Из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос, пожалуйста.
Огромным... Алло.
Пожалуйста, вопрос.
Можно, да?
Да.
Я приветствую нашего гостя с огромнейшим уважением, отношусь к его заслугам и человеческим качествам. В первую очередь.
Спасибо.
Однако хочу напомнить, что, знаете, как говорится, bono dis omnia, по одному факту узнаю все. И офицеры советской армии все же следует помнить, что отношения господства и подчинения в России упразднены декретами в ЦК СНК в ноябре 2017 года. А вот господам оппонентам, отдельно несознательным, следует озаботиться исправностью своей пространственно-временной функции.
Ой, Владимир, я боюсь, что мы не успеем с пространственно-временной функцией. Что-нибудь вы знаете об этом указе? О чем вообще шла речь? Что хотел сказать?
Нет, к сожалению, не
да,
понял.
Да, он долго говорил, но
не,
так...
Не понял вопроса, мне...
Мы подтянем образовательный уровень.
Вопрос еще есть, что Спеджер, что известно о деле моряка-офицера Марданя, которого убили дети высокопоставленных военных, спрашивает Лариса Дмитриевна.
Да, ко мне обращались родители. К сожалению, подобных случаев очень много. Я не смог вот это дело, я как бы начал его довести до ума. Действительно, родители считают, что офицера убили офицеры, дети высокопоставленных родителей.
Да,
к сожалению,
да.
Вот мне не удалось разобраться до конца. Я извиняюсь перед родителями.
Сегодня в гостях майор Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты».
В следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткие истории о любви», ее герои, актриса Ангелина Степанова и писатель-драматург Николай Эрдман. Затем обозрение новейшей музыкальной истории, посвященная творчеству Майлза Дэвиса. Во второй половине часа исследование темы «Гений и алкоголь» в передаче «Красное сухое». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – социолог Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Вячеславом Измайловым была Вероника Баде, продюсер программы Олег Львов. Всем спасибо, все свободны.
Шесть верняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.